Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день! Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Сегодня хочу с вами обсудить такую интересную тему. Есть в православии такая традиция, такое выражение, как намоленный храм или намоленная икона. Предлагаю поговорить о том, что значит это выражение, помогают лучше или хуже такие иконы и такие храмы, может быть, там легче молиться в таких намоленных храмах. Вот, намоленный вообще, что это значит, там продвинутый, может быть. В общем, вот об этом давайте поговорим. Итак, с самого начала, опять же, давайте начнем, что мы имеем в виду, когда говорим «намоленный храм» или «намоленная икона». Что это значит вообще?
Когда вы назвали тему передачи, то я грешным делом заглянул в интернет, посмотреть, что же на православных ресурсах говорится
про намоленные. На православных форумах, да? Что?
Ну, сайты есть различные, богословские, библейские и прочие.
Что там, едьте вот туда, да, этот самый там намоленный храм такого-то региона, там вот, есть намоленная икона.
Нет, ничего не встретил. Ага. На православных как раз сайтах ничего подобного нет.
Это хорошо.
А вот на сайтах, которые связаны с оккультизмом, астрология там всякие,
в
карты
Таро,
намоленные иконы, ну, ссылки были, ссылки, я думаю, мало ли что там. Вот там все это есть, там это пропагандируют, намоленные иконы.
Я и в православной среде, в храме часто слышу такие выражения.
А можно много чего услышать в православной среде.
Нет, то есть есть некий пласт людей в православных храмах, которые ходят в православные храмы и считают, что есть там какие-то намоленные храмы или там намоленные иконы.
Ну, многое у нас чего считают порой люди в православной среде, православных храмах. Но есть, правда, на православных ресурсах несколько рассказов о том, что слово «намоленная икона» там в кавычках стоит везде, намоленное вот это все. И там объясняется, что откуда это все происходит. А, ну, в общем-то, я это и так догадываюсь. Считается ведь как, что вот икона намолена, храм намоленный, это значит, что там перед ней долго молились. Молились, ну, в службе она участвовала в какой-то богослужении.
Так и все иконы по факту участвуют в богослужениях.
Ну, долго, очень долго надо намаливать, это годами это все. И через это она пропиталась какой-то энергией. Энергия, какой-то силы от нее исходит. Такая, и сама стала, вот как на этих сайтах, оккультных пишут, она сама является источником благодати, то есть силы. То есть здесь уже как бы она Бога заменять начинает.
То есть какая-то параллель с чудотворной иконой?
Не совсем, нет. Совершенно разные вещи. То есть здесь это вот в язычестве есть такие способы, как бы, придания каким-то амулетам такой силы, которая тебя защищает, помогает, и они сами являются источником этого всего.
То есть икона становится уже не иконой,
да,
а амулетом каким-то,
оберегом. Да, да,
вот
она
отдельным
становится
символом,
источником
сама по себе
силы. То есть не Божья благодать, она дается в молитве, а сама икона уже выступает вместо Бога. Вот
вспомнила на одной из экскурсий, если правильно помню, по Краснодарскому краю, мы пришли в какой-то храм, и там батюшка, притом он сам вызвался нам провести небольшую экскурсию, у нас было что-то около 7 человек, и во время как раз вот этой вот экскурсии он несколько раз употребил термин, что «а вот эта вот икона у нас в храме намоленная». Вот. А вот это вот, видите, у нас вот иконка, у нее очень много каких-то там цепочек. Ну, я думаю, в каждом храме есть какая-то икона, где очень много там цепочки, золотые колечки, что-то еще.
Не в каждом, поверьте, да? Не в каждом. Да.
Ну, то есть это, видимо, вот как мне объясняли, что люди приходят к этому образу Пресвятой Богородицы или к святому какому-то молятся, что-то сбывается, получается, и как бы в благодарность люди ему несут, ну, вот какую-то материальную благодарность, скажем так. Так вот, батюшка несколько раз действительно употребил, притом это абсолютно там канонический храм православной церкви, вот, пожалуйста,
я
у нас
спорю,
вот, намоленная икона, вот,
не
там,
спорю,
сюда, пожалуйста, проходите.
Но каких-то богословских оснований для этого как-то мне найти не удалось.
Нет, вы просто сказали, что в храме якобы вот такого не бывает. Я вам,
нет,
я
бывает,
говорю, что
я наоборот, есть, наоборот, которые... я сказал. Я говорю, что в вере нашей не бывает. В храме-то батюшек-то порой такое можно услышать, что странные вещи. Да мы знаем это чуть... Вот у нас там есть монастырь этот печальный, мало ли что, батюшка, это же не Господь Бог. А вот богословие, оно как-то об этом умалчивает, угу, про намоленность икон. Другие священнослужители, они немножечко так с иронией, с юмором к этому относятся. Они говорят, а вот у нас намоленное кадило. Да, намолили-молили, и намолили кадила, или намоленный семисвешник вот у нас.
Тогда
вот
уж скорее вымоленный.
Нет, намоленный, потому что махал диакон, махал кадилом и намолил его. Так. И вот сейчас оно не простое кадило, а уже намоленное, допустим. Ну, это так юмор такой уже церковный немножечко начинается. Поэтому... Вот считается, что раз икона намолена, это значит, что тут долго молились перед ней, и она сейчас обладает какой-то специальной такой энергией, какой-то силой, благодатью, и может она как-то сама излучать эту силу и благодать. Это, конечно же, людям, которые склонны ко всяким вот таким вот вещам. Я помню, в 90-е годы в храм приходили, оккультизм тогда очень сильно процветал, вот эти все энергетики там, эти чумаки, все заряжали, заходили люди в храм, обязательно под купол надо встать под купол, и все, и начинает вот эту намоленность, руками кверху сплеснут, рот откроет и в рот заталкивает себе. Да. Вот стоишь иногда, смотришь, куда бежать, думаешь, то ли за милицией, то ли за скорой.
То ли сам, может быть, закончит принятие энергии и уйдет спокойно.
Да, вот. Некоторые,
но с другой стороны, смотрите, молитва — это же некая энергия, как ни крути.
Нет, какая это энергия? Никакой это энергии. Молитва – это состояние души человека, наша открытость Богу. Ничего там про энергию не говорится. Энергия есть, это Божья энергия, называется у нас благодать.
Ну да.
Это фаворский свет. Вот. Мы же через нашу молитву приобщаемся к этому свету,
ну вот,
к этому
благодати.
Я имею
в виду, что в православии немножко другое значение вот этого вот слова
верно.
Энергия.
То есть приобщаемся для того, чтобы преобразиться, избавиться от наших грехов прежде всего. То есть... Мы падшие люди, и вот нам нужна эта сила Божия, без нее мы как компьютер без электричества не работаем. Вот это и есть энергия Божия и Божья благодать. Но сами мы не являемся источником этой энергии, и какие-то предметы, пусть даже самые священные, пересвященные, намоленные, перемоленные, хоть это кадило, хоть стены, хоть кирпичи, хоть камни, они источником благодати ведь тоже не являются. Это Господь Бог. Вот там есть статья, читала, она тоже вот так направлена, как раз иконописец там написал, что вот придумали вот это все людей, конечно, все это оккультизмом языческим смахивает. Он говорит, что если через окошко проходят солнечные лучи, то это не значит, что и окно является источником света. А источником света является солнце. Точно так же, если мы перед иконой молились, и Господь услышал нашу молитву, это не икона является источником этой благодати, а так вот и в догмат ведь об иконопочитании, что мы, взирая на образ, переносимся к первообразу всегда, не к иконе, даже самой чудотворной, самой... Есть понятие чудотворная икона, вот оно, да, оно присутствует, и оно означает, что перед этой иконой, когда люди молились, то Господь услышал их молитву, но она сама чудеса-то не творит. Все ж таки, а творят, это Господь Бог все это делает-то. Вот поэтому, ну вот перед этой иконой, и все, и не более того, более даже такое мнение людей тоже благочестивых и значимых в церковной жизни я слышал, что всякая икона чудотворная, потому что перед любой иконой молились мы и без иконы, молились, и можем молиться, и Господь услышит наши молитвы. Нет, как вот у нас есть такое еще понятие, к намоленному я бы отнес, сильный. Вот есть такое понятие сильный. Не слышали, нет?
Нет.
Как это? Ничего себе, православный
Сергей,
живете.
А, ну типа сильная икона.
Сильная икона, сильная молитва, сильный старец.
А, ну да.
Вот
ну
есть
да,
молитвы
да,
слабые.
Да, да.
Молишься, молишься, и толку никакого. А есть такая, как ее взмолился.
Как прочитаешь,
да,
так сразу все тебе
сразу же все,
вперед на год откроется.
Все верно, да. Вот сильная молитва, там слова какие-то особые, такие таинственные. Их произнес несколько раз в день, и все, и тебе сразу же все, сила сразу же добавится. Вот это, конечно же, не, такие отголоски язычества, языческого отношения и к Богу, к миру, к жизни. Потом ведь чего хотят-то люди, которые обращаются к сильным молитвам, сильным старцам, сильным иконам, намоленным и прочим? Какая, что они ожидают-то? Вот они что?
Ну, помощи Божией в решении
помощи
Божией. Своих проблем.
Да, все верно, решение своих проблем, именно своих забот, чтобы, Господи, пошли мне денежек побольше, вот, Господи, пошли мне жениха богатого, здоровья мне побольше, Господи, да чтобы этот сосед там, пьяница там, уж пора бы ему на тот свет, такое тоже может быть. Вот. То есть это и прошения-то такие ведь немножечко языческие. Такие народные, которые распространены и существуют во всех религиозных практиках. Мы-то ведь христиане-то что ожидаем? Царство небесного, быть наследниками. Царство Божие, спасение души своей через нашу духовную, нравственную жизнь, через приобщение к Богу. Мне как-то довелось один фильм, там по географии, очень хорошие фильмы смотреть, и там показан буддизм. И вот там есть камень, огромный камень, наверное, метра в три в диаметре, и стоит на самом краю скалы и не падает. И его буддисты, у них там свечки не ставят, а они продают золотые пластинки, такие тончайшего сусального золота. И народ берет и эти пластинки, клеит на камень. И он весь золотой, представляете? Да, вот этот камень. И тут же интервью берется у людей. Ну что, вот вы пришли сюда, вот зачем? Ну вот пришел, мне вот камень помог. Я, значит, экзамены хорошо там сдал. Там, а мне в бизнесе вот помог. Вот, а у меня там здоровье там поправилось. Ну, одним словом, понятно, да? Что параллель-то такая очень напрашивается, печальная. Так вот, встает вопрос, отличаемся мы ли христиане все-таки от язычества-то, или это никакой разницы-то нету?
Ну, мы, конечно, хотим верить, что отличаемся.
Ну, вот, и иначе к этому и стремиться нужно. Ведь нужно помнить Ветхий Завет и постоянную борьбу пророков, праведников того времени с языческими отголосками, которые постоянно проникали в иудейскую среду. И они постоянно обличали за то, что они вот берут вот эти все обычаи других народов, поклонения, вот эти культы различные, что есть Бог-ревнитель, только ему нужно служить. Вот я думаю, что когда порой разные протестанты обвиняют, что вы идолопоклонники православные, потому что вот у вас там иконы, вот вы кланяетесь им, а не Господу Богу, ему только нужно поклониться. Увы, к сожалению, иногда мы, православные, даем такой повод для таких обвинений, потому что я понимаю, что вот праздник Божьей Матери, в честь иконы ее Казанская, или Акафист Божьей Матери, в честь иконы ее Казанская. Ну вот вроде бы мелочь, беру книжку, напечатана, Боже, та же такое благословение написано, называется так она, Акафист иконе Божьей Матери. Вот вроде бы пустяк, правильно ведь? Сказать Акафист Божьей Матери, в честь иконы ее Казанской, и Акафист иконе. То есть, получается, мы молитву возносим уже не Божьей Матери, а возносим молитву нашу иконе. Святая икона, помогай нам. Примерно так вот должно это все звучать.
То есть, правильная форма, акафист Божьей
да,
Матери
в честь иконы,
иконы и образа.
Да, и точно так же, так в календарях и пишется, что сегодня день Богородицы в честь иконы ее Казанской. Вот Вот именно так, что это праздник Богородицы, а не иконы. Вот это надо понимать.
Просто когда происходят такие микроподмены, они кажутся такими только микроподменами, но на самом деле они влияют на наше восприятие, и мы действительно начинаем воспринимать все по-другому. Вот примерно отсюда, как мне кажется, и растут корни вот этих вот всяких там намоленных храмов, энергетик, еще чего-то такого.
Да ладно бы, я бы согласился, пусть намоленные будут, пусть сильные, но вот именно какова цель вот этого всего, вот этого культа? А она не совсем вот христианская, что-то как вот, христианство, кстати, я там маловато вижу.
О цели еще хочу вас спросить, то есть смотрите, по факту, вот эта вот история про намоленные храмы, про чудотворные там иконы зачастую, да, я сейчас не говорю про все иконы, я прекрасно понимаю, что да, там есть чудотворные иконы, но когда мы говорим про какой-то туристический сегмент или когда мы говорим про какой-то миссионерский долг, то вот это вот некая спекуляция на том, что посмотрите, у нас вот тут супер-мега намоленная икона, у нас тут супер-мега намоленный храм, приезжайте к нам за чудом, ну по факту, да, может ли это сработать в плюс, то есть может ли эта ложь быть во благо, что в следующий раз человек придет, может быть, он там как-то втянется и станет со временем хорошим христианином.
Вы еще очень важный здесь мотив забыли упомянуть, пожалуй, самый важный, это коммерческий мотив. Ну, что там греха таить, были такие случаи, бывают, когда вот священник там или монастырь продвигает, так сказать, себя в коммерческом плане и рассказывает, какие вот у них тут святыни, как они все там на свете помогают. Но, естественно, подразумевается, что приедут люди, приедут с денежками. И кружечку там поставят возле этой намоленной святыни, и денежку там, и все такое прочее. Коммерческий очень момент. Ведь человека миссионерская задача будет выполнена только тогда, когда мы его приведем ко Христу. К Богу человека-то привести нужно. Нам Господь-то проповедовать-то что повелел? Не разные вот такие вот вещи, а проповедовать именно «идите научите все народы, что я вам сказал, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот наша задача-то миссионерская прежде всего. Конечно же.
Извините, опять же, да, что сейчас перебью, но вот смотрите, вы ведь долго работаете в церкви, я имею в виду именно работу. Я тоже человек, который довольно долго, больше 20 лет уже работает в церкви, и я прекрасно понимаю, что финансовая составляющая, финансовый мотив в любом храме – это один из самых важных аспектов
существования вот сейчас, храма. Сейчас вот видите, какая ситуация у нас складывается. Что после советский, постсоветский период, как вот об этом уже говорилось не раз, храмы содержат не верующие, а атеисты или язычники, скажем так.
Меценаты, как правило.
Главное, финансово, да даже не меценаты, нет, не так уж эти не меценаты. А кто свечки вот ходит, ставит?
Верующие люди.
Верующие люди в кого? Нет. Они бывают раз в году, ни на исповеди не были ни разу, ни на причастии не были никогда, ни Евангелие не читали верующие люди. Что такое воскресение мертвых и жизнь будущего века, не символ веры, не знают эти люди. Они верующие? Точно?
Вы священник, вы мне скажите.
Вот, я как-то очень затрудняюсь вот, причислить их. Но они ходят, заказывают молебны о здравии, они заказывают различные панихиды там, болящих, и ставят свечи. И то есть они вот являются основными, так сказать, содержателями, спонсорами храма.
То есть по факту люди, которые просто совершают некий культ. Ну, некие действия без религиозного подтекста.
Ну, такой у них
свой. В надежде, что вот эта вот кнопочка, вот этот вот молебен сейчас по волшебству там неведомой и поможет им быстренько решить все их проблемы.
Всегда ли так было и будет ли это в дальнейшем? Всегда все-таки люди верующие сами содержали храм, притч церковный, клир содержали сами на свои средства. И есть у нас ведь заповедь, как вот протестантов, там есть заповедь десятина. Вот за рубежом православные приходы, допустим, они же ведь тоже, там есть община, приход, и они там не пойдет где-нибудь в Америке какой-нибудь протестант свечки ставит в православный храм, ведь правильно? Вот. А поэтому община содержит все это, и строительством, и сбором денежных средств занимается община. Я думаю, что здесь вот это все гораздо лучше, потому что приходится иногда для того, чтобы привлечь внимание людей, которые вроде бы далековаты от веры, но придут, там свечку-то поставят, и какая-нибудь святыня-то что-нибудь там принесут, вот, а приходится идти на некоторые уступки. Ну, что там греха таить? Прямо надо сказать, что поддерживать это. Вот знаете, такая история есть интересная. Так. Один батюшка приехал на Украину служить, а там и заходит в храм, и там кругом перед службой колбаса за иконами разложена. Мясо, колбаса, все такое прочее.
Интересный подход.
Да. Ну, вот на Украине крестьяне, добрая душа, несут, не знаю, с чего у них повелось, и к иконам кладут вот это все. Но он сказал, что мясо в церковь вообще-то не носят. И как вот там пишет автор этого заметки, с тех пор батюшка колбасу покупал в магазине. А предыдущий настоятель не покупал колбасу в магазине.
Вот ты гадай, что лучше.
Вот ты гадай, да. Вот такая вот ситуация. Поэтому я надеюсь, что у нас все-таки сейчас общины растут, прихожане становятся более грамотными. Есть у нас институты различные, катехизаторские курсы. И постепенно влияние вот такого полуправославного, полуязыческого общества, оно, значит, значимость его будет падать. Она уже сейчас падает. Вот, допустим, у нас приход, он совершенно от этого не зависит. Небольшой храм, небольшой приход, да, все не богато, чудотворных икон нет, намоленных тоже икон нет, одно только кадило намоленное, потому что еще из Вознесенского храма мне его пожертвовали, оно уж там давно служило, это кадило. Но прихожане, они содержат, они помогают, они все делают, за что я им очень и очень благодарен.
Ну, то есть вы, как эффективный менеджер, смогли построить некое общество вокруг себя, которое само себя способно содержать.
Это сейчас проходит постоянно, и даже владыка наш, вот во время пандемии, владыка Евгений это дело упоминал. Он говорил, вот пандемия началась, в тех храмах, где ставку делали на приход, на общину, они финансово никак, у них ничего. Потому что во время пандемии людей, захожан стало значительно меньше в храме ведь, правильно?
Угу.
Вот. А там, где вот держалось вот как раз вот на вот этом интересе к различиям там помогало, там, конечно же, провал финансовый получился, потому что эта часть людей, она во время пандемии в храм, ну, как и вообще все общественные места, стала меньше посещать.
Угу.
И поэтому из этого сделали мы вывод все, что нужно опираться, конечно, можно по легкому пути пойти, то есть объявить, что вот у нас вот такое помогает, вот это, вот это, вот это, и, глядишь, народ пойдет на какой-то период. Это тоже, ведь волна-то, она тоже поменьше стала. Я помню, когда первый раз вот икону Николая Чудотворца тут привезли, так очередь стояла аж в Вознесенском храме, аж за комсомольцев за этот памятник туда спускалась вниз. А постепенно интерес, если этим часто пользоваться, он ведь проходит, а вот вера людей, прихожан, вот их, она останется, они остаются. И поэтому вот этот легкий путь, он все-таки как долгосрочный вклад, так сказать, инвестиция.
На долгосрочную перспективу не работает.
Не работает. Так. Вот на долгосрочную перспективу это вот наша церковная жизнь. Вернуться к нашим традициям церковной жизни, когда сама община, она и храм содержит, она и клир содержит, она и заботится об этом, обо всем, и понимает свою ответственность. Ну, не обязательно там вводить десятину, я думаю. Но люди, которые с пониманием, они и так помогают могут, чем могут жертвовать. Угу. Вот я думаю, что если так вот мы будем церковную жизнь строить, то поменьше станет интереса ко всяким таким вот вещам чудесным, каким-то таким волшебным, да. И грамотность прихожан, а ведь приход, он тогда хорош, когда там люди богословские, в религиозном смысле грамотные. За счет чего эти они идут? Потому что они понимают головой своей, что такое вера христианская. Это не от случая к случаю. И они держатся друг за друга. Ведь люди так с таким языческим немножко отношением, они приходят в храм, как на вокзал. Они, им другие люди не нужны, они мешают. Вот я пришел, свечку ставят, тут ходят всякие, толкаются. Что им надо? Вот они мне мешают.
Если... И свечку надо обязательно побольше купить, а то как-то не видно свечку.
А если, не дай бог, там еще кто-нибудь там другую принес, а мою там потушили, убрали, это же вообще скандал. Это что такое? Да. Вот. А вот если люди все-таки, они понимают, что они не свечки ставить пришли в храм-то, а именно как их... в церковь помолиться, чтобы Христос был с ними, тогда им, наоборот, люди-то нужны. Где двое или трое, чем нас больше вот здесь собралось, тем оно лучше. Мы вместе, мы чувствуем братство, вот это наше братское единство. И поэтому им, людям грамотным, образованным, ну, меньше становятся интересны всякие вот эти вот такие чудесные какие-то необыкновенные вещи, которые у нас... Иногда рассказывать любят. Батюшка ведь тоже вот вам рассказывал там туристами. Конечно же, немножко так удивить, чтобы заинтересовать, что вот такой вот храм. Вот,
ну необычный. Да, на нас же не написано наш уровень образования.
Да, 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 все верно. Да. Ну, он может и прихожанам также говорит, бывает, и на этом тоже все держится. Но я думаю, что нужно все-таки у нас сейчас и церковь наша, священноначале призывает тому, чтобы воспитывать... образовывать прихожан, чтобы они понимали смысл христианской веры, и они подальше держались от всяких языческих представлений, суеверий и прочих вещей, которые, увы, народ так и норовит затащить в нашу христианскую церковную жизнь и немножко добавить ложку дегтя в нашу христианскую жизнь.
Ну что ж, я думаю, что мы все сегодня стали чуть умнее и чуть образованнее, и теперь будем понимать, что никаких намоленных икон не существует, никаких супер намоленных храмов тоже не существует. Вот, поэтому большое спасибо отцу Алексею Долгорукову, настоятелю храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!